Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1165-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». В прошлый раз мы с вами начали разговор по 4 стиху послания Иуды. Мы не успели завершить этот разговор, потому что перед нами действительно очень глубокий стих. Говорится здесь о том, что в церковь прокрались люди, которые делали вид, будто они верят в одно, а в сердце их было совершенно другое. Иными словами, эти люди притворялись теми, кем на самом деле не являются. Они приходили как служители света, в то время как на самом деле были служителями сатаны. И об этих людях, и о том, что они будут пытаться прокрасться в церковь, было написано очень давно. То есть это не про то, что им было предписано так поступить или предназначено так поступить. Да, подобные толкования иногда встречаются. То есть Бог специально приготовил каких-то людей, которым Он предназначил, Бог предназначил быть еретиками. Однако смысл все-таки здесь в другом. О таких людях было написано заранее. И в прошлый раз мы уже читали некоторые библейские фрагменты на эту тему. Мы показали, где конкретно в Священном Писании об этом говорится. Я не успел, однако, прочитать еще несколько важных фрагментов. Собственно, сегодня мы это и сделаем. Ну, например, 2 послание Петра, 2 глава, 1 стих. Я уже отмечал, что на самом деле послание Иуды очень похоже на 2 послание Петра по содержанию. Так вот, что говорится здесь об этих людях. «Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые введут пагубные ереси, и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель». Апостол Петр таким образом дает нам лакмусовую бумажку. Вот это и есть решающее испытание – понять, каково учение этих людей об Иисусе Христе. Если человек отрицает божественность Иисуса Христа, то он точно никакой не христианин, кем бы он себя ни называл. И надо быть очень внимательным как раз в вопросе о божественности Иисуса Христа, потому что есть множество разных способов ее отрицать. И тут действительно бывают различные варианты, с которыми можно встретиться. Некоторые люди, даже фактически отрицая Христа, своими словами, своими формулировками пытаются создать видимость, что реально верят в Него как Спасителя мира. Так что сегодня надо быть предельно бдительными. Мы с вами в прошлый раз также уже читали 2 послание Тимофею, 3 глава, 6 стих. Но нам, пожалуй, стоит перейти на стих выше и прочитать также и 5 стих. «Имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся. К сим принадлежат те, которые вкрадываются в домы и обольщают женщин, утопающих в грехах, водимых различными похотями». И я в прошлый раз уже говорил, что этот стих указывает на совершенно конкретную проблему в церкви. Скажу больше. Да, очень хорошо, когда женщины изучают Библию, Слово Божие. Слава Богу за это движение. Но я скажу вот о чем. В истории церкви не было выдающихся женщин-богословов. Задумайтесь об этом. Это ведь не случайно. Ну а с другой стороны, во многих культах, во многих сектах в руководстве именно женщины. И тут я должен говорить предельно внимательно. Я в этом, конечно, не авторитет, так что просто высказываю свое мнение. Но я все-таки полагаю, что женщина устроена тоньше, чем мужчина. Она тоньше чувствует, острее переживает, И по большей части женщины оказываются наблюдательнее мужчин. Понимаете, я могу познакомиться с человеком на какой-нибудь встрече, а потом мы после этой встречи едем с женой домой, и она говорит: «А ты заметил то-то и то-то?» И я понимаю, что ничегошеньки не заметил. Мне это и в голову не пришло. Ну а моя супруга собрала информацию, которая прошла мимо меня. У моей супруги гораздо выше чуткость, и у нее гораздо тоньше интуиция. Однако там, где есть тонкий инструмент, возникает также и более острая опасность заблуждения. И еще. Более тонкий инструмент оказывается также и более хрупким. Сравните, например, мобильный телефон и простой молоток. Телефон – гораздо более тонкий инструмент. И я могу бросить молоток, но я не брошу мобильный телефон. Я могу положить молоток где-нибудь в сарае, в гараже, но я не оставлю телефон в сарае или в гараже, тем более на зиму. Да, хорошо, когда женские группы изучают Библию. Однако опасность в том, что без связи с поместной церковью эти группы могут уйти в сторону. Их может далеко занести. Но при этом я полагаю, что возникающие проблемы – это прежде всего недоработка поместной церкви. Ошибки и недоработки церкви сегодня приводят к самым разнообразным внецерковным движениям. Есть, например, внецерковные молодежные христианские движения. И опять-таки, замечательно, что христиане идут в институты, замечательно, что христиане идут в университеты, замечательно, что проповедуют Евангелие в аудиториях и общежитиях. У меня только вопрос. А почему церковь этим так мало занимается? Вот недоработки церкви – это как раз и есть то место, то поле служения, где появляются внецерковные организации. Кстати, вот медийное служение. Есть другие медийные служения, такие как наше. И мы хотим трудиться в контакте с поместной церковью. Мы хотим трудиться вместе с церковью. Но не всегда это получается. Сегодня церковь все больше и больше занимается медийным служением. Но некоторые аспекты медийного служения остаются за ее пределами. У церкви до этого не доходят руки. Точно так же, как у церкви не доходят руки до некоторых аспектов студенческого служения или молодежного служения. Тогда этим занимаются другие организации. И нам всем действительно важно сотрудничать с поместной церковью. И существует опасность появления лжеучителей, которые прокрадываются с черного хода. Так или иначе, все эти движения могут и должны сотрудничать с поместными церквями, где проповедуется Божие Слово. Ну и опасность-то как раз и состоит в том, что через черный вход прокрадываются лжеучителя. И я убежден поэтому, что за каждым внецерковным служением надо внимательно следить. Потому что там как раз и есть опасная зона. И если вы полагаете, будто у служителей сатаны растут рожки, то вы ошибаетесь. Напротив, эти люди приходят, маскируясь под служителей света. И вот потому нам с вами нужно быть особенно внимательными и особенно бдительными. Кстати, будьте предельно внимательны и к интернет-проповедникам. Разбирайтесь, задавайте вопросы, особенно если кого-то поддерживаете финансово. Надо понимать, кого вы поддерживаете, во что верят эти люди. Что исповедуют? Чего хотят? К чему стремятся? Как этих целей добиваются? И еще одно высказывание апостола Павла. Его мы находим в послании к Галатам, 2 глава, 4 стих. «А вкравшимся лжебратьям, скрытно приходившим подсмотреть за нашу свободу, которую мы имеем во Христе Иисусе, чтобы поработить нас, мы ни на час не уступили и не покорились, дабы истина благовествования сохранилась у вас». Это вкравшиеся лжебратья, которые пришли посмотреть за нашей свободой. Да, действительно, внецерковные организации благословляет Бог. Но надо понимать, что эти организации может занести в сторону. Такое действительно бывает. И слуги сатаны как раз и пытаются просочиться с бокового входа. Вот поэтому и надо быть бдительными. И вот эти люди характеризуются несколькими качествами. Они нечестивы или неблагочестивы. Они как будто выносят Бога за скобки своей жизни. Но это как мои знакомые христиане отзывались про одного преподавателя Библии. «Да, — говорили они, — он знает Библию, и он хорошо преподает Божие Слово. Но вот непонятно, как такое может быть, что у него, женатого мужчины, христианина, преподавателя Библии, роман с другой женщиной?» И да, понимаете, если бы этот человек был в церкви, если бы у него была подотчетность служителям церкви, то это давно стало бы известно. А так этот человек был таким фактически странствующим проповедником, странствующим учителем, но при этом он был предоставлен сам себе. Никакой подотчетности в его жизни не было. И вот это необходимо учитывать. Да, эти люди, возможно, хорошо преподают, в том числе и хорошо преподают Библию. И они создают приятный образ, у них приятный внешний вид. Но как насчет их жизни? Вот это принципиальный вопрос. Есть ли Бог в их жизни? Потому что, когда мы говорим о нечести, это означает, что Бог из жизни этих людей попросту удален. Они его вообще не учитывают. Никак. И это отражается на их характере. И вот здесь мы читаем, что эти люди обращают благодать Господа нашего в повод к распутству. И мы особое внимание обращаем на слова. И ключевое слово здесь – это распутство. Речь не только о распутстве в половых отношениях. Речь о беззаконии. О том, что человек не имеет Божьего пути. Речь о том, что человек поступает, как хочет, не оглядываясь ни на Бога, ни на других людей. То есть этот человек обращает Божию благодать в безнравственность. И именно об этом предупреждал апостол Павел в послании к Галатам. Об опасности вседозволенности. Когда человек делает все, что хочет, и живет, как ему угодно. Такая опасность существовала всегда. Давайте прочитаем об этом в послании к Галатам, 5 глава, 13 стих. «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу». Итак, этих людей характеризует вопиющая безнравственность, потому что они отвергли все, что говорит Писание о нравственности. Как сказал один автор, люди путают секс и любовь, деньги и ум, телефоны и цивилизацию. И да, к сожалению, многие сегодня полагают, что Бог – это производное от желания человека. Религия – механизм побега от реальности. Человек – развившаяся обезьяна, которая задает слишком много вопросов и подавляет слишком много желаний. Мораль – дело вкуса, а любовь – лишь искусство, и жизнь – лишь рэкет. К сожалению, вот на такой точке зрения стоят сегодня многие люди. Сегодня многие считают также, что брак не обязателен, и можно жить с кем хочешь, как хочешь и сколько хочешь. То есть можно жить, а можно и расстаться. И таким образом уже не остается нравственности как основы семьи и государства. И вот это моральное разложение – моральное падение должно бы сегодня серьезно тревожить современных христиан. И надо быть очень бдительными по отношению к тем, кто проповедует и учит в церкви. Чему этот человек учит? И как он сам живет? Вот что важно. И еще одна характерная черта этих отступников. Они отрицают Господа нашего Иисуса Христа. Итак, характерные черты отступника. Это люди нечестивые. Мы в прошлый раз с вами говорили, что они также необращенные. Это люди, которые выносят Бога за скобки своей жизни. Дальше. Они обращают Божию благодать во вседозволенность, вопиющую безнравственность. Они начинают с Божьей благодати, но на самом деле для них это лишь маскировка. Они, по сути, превращают Божию благодать в бесстыдный грех. Они прилюдно грешат, гордо и надменно. Кстати, во времена Иуды люди рассуждали примерно так. Тело ведь по определению низко, а дух высок. Ну и, соответственно, совершенно не важно, что человек делает со своим телом, а важен только дух. С такой точки зрения желанием тела можно было потакать как угодно. Вот это как раз и было извращением благодати. И ровно такое же происходит и сегодня, хотя и в современном обличии. И дальше следующее качество отступников, о котором мы тоже уже говорили, это отрицание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Собственно, это также одна из характеристик Антихриста. Об этом пишет в своем первом послании апостол Иоанн. И, как вы помните, это одна из главных тем послания. Ну а вот три характеристики отступника, которые мы перечислили, чрезвычайно важны. Это люди необращенные, они выносят Бога за скобки, они нечестивые. Это люди, которые превращают Божию благодать в безнравственность, в открытый грех. И это люди, которые не принимают Иисуса Христа как Господа и Спасителя. Они не принимают божественности и человечности Иисуса Христа. И именно поэтому я так подробно сейчас об этих характерных чертах говорю. Как раз для того, чтобы нам с вами научиться распознавать их носителей.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И вот дальше перед нами шесть примеров отступления в прошлом. Но прежде чем говорить об этих примерах, я хочу прокомментировать само слово «отступление». Мы беседовали об этом, читая второе послание Фессалоникийцам. Это слово «афистеми». В словаре его значение определяется как «отходить», «отступать», «уходить», «отдаляться». Это, между прочим, с богословской точки зрения, одно из главных понятий во втором послании Фессалоникийцам. И в этом послании у него, как мне кажется, есть двойное значение. С одной стороны, речь идет об отступлении людей нечестивых, об отступлении людей безбожных. С другой же стороны, речь идет также о восхищении церкви, о том времени, когда Христос возьмет церковь свою из этого мира. И вот об этом взятии или восхищении церкви из мира и говорит апостол Павел во втором послании Фессалоникийцам. Он говорит, что сначала должно быть именно это восхищение церкви. А вот когда верующие люди будут взяты из этого мира, тогда и произойдет полное отступление, отход от веры. И Господь Иисус Христос задает риторический вопрос. Когда придет Сын Человеческий, найдет ли Он веру на земле? И ожидаемый ответ – нет, не найдет. Собственно, этот ответ очевиден из того, как сформулирован сам вопрос по-гречески. Сама формулировка вопроса предполагает здесь отрицательный ответ. Результатом того, что церковь будет взята от земли, станет полное отпадение, полное отступление. Но такое невозможно сейчас, пока истинные верующие, истинная церковь существует еще, живет еще, действует еще на этой земле. В какой-то момент Бог обязательно возьмет свою церковь, но это момент в будущем, это момент, который еще произойдет. И вот тогда отступление на земле станет полным. И не будет уже Духа Святого, и не будет уже Церкви, чтобы сдерживать это зло. Но что же мы имеем сейчас? Сейчас перед нами те люди, те учения, те способы мышления, те способы действий, которые потом будут развиваться и доходить до своего предела именно в полном отступлении. То есть процесс этот можно представить себе следующим образом. Сейчас происходит отступление внутри церкви. Но это все-таки лишь первый шаг, лишь первый этап. Иногда складывается ощущение, что хуже, чем сейчас, уже не может быть. Однако, читая Священное Писание, мы понимаем, еще как может. И то, что мы видим сегодня, это прообраз того, что грядет в будущем. И вот два смысла слова «отступление». С одной стороны, это отступление внутри церкви, отступление от Божьего Слова. И с другой стороны, это восхищение подлинной церкви. Церкви, которая будет восхищена ко Христу, которая будет с Богом. Ну и дальше Иуда приводит 6 примеров отступления в прошлом. Это исторические примеры. И речь идет о 3 группах людей, или, скажем так, о 3 группах личностей. И дальше о 3 конкретных личностях. Я хочу напомнить вам, уже знающим это, что Господь, избавив народ из земли египетской, потом неверовавших погубил, можно также переводить «истребил». Бог истреблял израильтян в пустыне по причине их неверия. И вот это пример того, что Бог судит отступников. И пример, который приводится здесь – это Израиль при Кадес-Варни. Я не буду сейчас повторять эту историю, однако вы ведь помните, как она описана в книге чисел. Израильтяне пришли в Кадес-Варни, и они отказались входить в обетованную землю. Ведь к тому моменту Бог даровал им обильные подтверждения того, что надо идти вперед. Он позволил им отправить разведчиков, чтобы те разведали землю. И они сообщили, что земля эта именно такова, как говорил о ней сам Бог. Это хорошая земля, в которой течет молоко и мед. И это, кстати, совсем не такая земля, какой она является сегодня. Ведь на этой земле до сих пор Божий суд. И суд этот будет до того времени, пока израильтяне не вернутся в землю в поклонении Мессии. То есть их возвращение будет не только в землю, но и к Богу. И вот вы помните, что разведчики подтвердили: «Да, Бог говорит все правильно». Однако израильтяне все равно не хотели входить в землю. Ну, сначала они не хотели идти вперед, потому что им и в пустыне было неплохо. Ну, а теперь они были не готовы довериться Богу. Ну, и вот это уже и есть пример отступления. Это отход от практической веры. Отход от того основания, на котором они как раз и вышли из Египта. Но ведь Бог в свое время сказал, что это Он выведет их из Египта. И тот же самый Бог обещал ввести их в землю. И вот в результате Бог привел их в пустыню и оставил там еще на 38 лет, чтобы вымерло это поколение. И Бог фактически сказал: «Вы думали, что ваши дети погибнут? А вот и нет. Как раз их я и приведу в землю». Помните, они ведь пытались оправдаться перед Богом или объясниться перед Богом, как раз говоря о своих детях. Ну вот как сегодня некоторые говорят: «Господи, у нас есть дети, поэтому мы не можем служить Тебе». И они рассуждали примерно так же: «Надо подумать о детях». Но это означало, что с их точки зрения Бог об их детях не беспокоится, не думает. А Он ведь еще как думает. Бог хотел, чтобы они вошли в землю, но они не входили туда по причине своего неверия. И поэтому Бог отправляет их снова в пустыню. И они будут в пустыне еще 38 лет, пока не умрет вот это поколение. И в обетованную землю из этого поколения войдут только 2 – Иисус Навин и Халев. И в обетованную землю вошла только молодежь, только новое поколение. Ну а предыдущее поколение не могло войти в землю по причине неверия. И дальше Бог приводит еще один пример отступления. Это тоже группа, и это уж никак не группа людей. Читаем 6 стих. «И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах, под мраком, на суд великого дня. Перед нами, таким образом, еще один примечательнейший стих. И он открывает истину, которая не открыта с такой ясностью нигде больше в Божьем Слове. Это истина о грядущем суде над ангелами и о том, что когда-то в прошлом они не сохранили свое предыдущее состояние. То есть когда-то Бог сотворил их со свободной волей. И вот некоторые из этих духовных созданий устроили мятеж. И теперь Бог их соблюдает в вечных узах. Я сейчас не буду углубляться в подробности. Я сделаю это уже в следующий раз. Скажу пока только, что, как кажется, падшие ангелы подразделяются на две группы. В одной группе те, чей мятеж был настолько велик, что они буквально скованы. И об этих цепях мы с вами в следующий раз обязательно поговорим. Потому что, конечно, на духовных существах нет никаких физических цепей. Однако важно отметить, что они заключены. Они больше не могут двигаться свободно. Однако есть и другие падшие ангелы. И у них есть свобода движения. И они действуют под руководством сатаны. Подробнее мы будем говорить об этом в следующей беседе. Мы коснемся вопросов, которые сегодня часто обсуждаются. Ну, например, заходит речь об одержимости бесами. Бесы – это, очевидно, падшие ангелы, которые пока не связаны, но действуют под руководством сатаны. И при этом среднестатистический христианин считает сегодня одержимость совершенно реальным явлением. Так что же это за бесы? Какова их природа? Какая у них участь? Мы будем говорить об этом уже в следующий раз. Ну а пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.